Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода». Президент фонда «Индем» Георгий Саттаров. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Задавайте свои вопросы. Пейджер в Москве 961 33 33. В Петербурге 740 49 40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, давайте начнем с прошедших событий. День народного единства, затянувшийся, закончился. Ну, что было? 4 ноября в Кремле президент России Владимир Путин устроил прием и сказал, что для современной России это праздник всего гражданского общества. Ну, Единая Россия ничем не отличилась. Националисты провели русские марши в 10 городах. Ни один из телеканалов центральных их толком не показал. А в Москве прошел антифашистский митинг. Ну что ж, получается, что приказав праздновать 4 ноября... год назад, власть получила не единство народа, а что-то такое странное, противостояние фашистов и антифашистов, да еще вот эти события приходится замалчивать. Как, Георгий Александрович?
Вы знаете, ну, трудно говорить про весь народ. Весь народ 3 дня отдыхал, чему, наверное, был несказанно рад, как обычно, 3 дням отдыха. А если говорить, ну, о такой околополитической тусовке, то, конечно, там никакого единения нет, есть раскол, раскол усугубляющийся, и, в общем-то, пока, ну, такой, как бы сказать, жидковатый раскол, потому что ожидали больших толп, получили, в общем-то, довольно... Ну, по сравнению с той пропагандистской кампанией, которая шла до этого, получили, в общем, довольно жидкий результат, в конце концов.
То есть, обе стороны.
Абсолютно верно, я имею в виду обе стороны. То есть это действительно политизация вокруг сюжета, крайне неинтересного для основной массы граждан, и политизация чрезвычайно узкой группы граждан.
Ну, знаете, все-таки вот узкое — это узкое, а когда вот те рассказывают, что по улице Льва Толстого с митинга патриотических так называемых сил маршировали товарищи с речевками «Первый тост за Холокост», в общем, очень хочется, чтобы в России введена была бы, например, законом ответственность за публичное отрицание преступлений нацизма, с учетом, правда, специфики страны, наверное, и большевизма.
Это верно, конечно, но сейчас мы говорим, что беспокоит среднего человека, который еще более-менее интересуется какой-то общественно-политической информацией, но сам достаточно пассивен. Является ли это угроза реальной? Насколько все эти веяния масштабны? Социология показывает, что... на самом деле агрессивный такой, действительно реально агрессивный шовинизм, ну, это где-то максимум 5-7%. А если говорить о электоральном потенциале, то есть готовности голосовать за такого рода партии, то это и того меньше. Поэтому я все-таки считаю, что эта угроза только потенциальная. Эта угроза может быть реальной, если какие-то политические силы захотят использовать такого рода толпы, как некое пушечное мясо уличное. Вот тогда это может стать реальной угрозой. Но пока, ну, это вот сюжет не очень актуальный для граждан, сюжет политической тусовки.
Ну, вот интересные данные Левада-центр приводил. Вот это 4 ноября хотело отмечать 12% опрошенных, а 7 ноября, мы говорим 7, собственно, мы в эфире, 23%. Как вам вот это соотношение? И вот, собственно, кстати говоря, сейчас мы знаем, что проходят митинги коммунистические, и, ну, по разным оценкам, оценка в Москве от 5 до 10 тысяч человек митингует, а, скажем, 4-го там все вместе, наверное, там на 5 этих разнообразных площадках столько не собрали.
Ну, коммунисты всегда были в этом смысле более организованы, я не вижу в этом ничего удивительного. Что касается цифр, о которых вы сказали, ну, одна цифра падает, старая, другая понемножку растет, ну, в общем, ничего особенного тут нет.
Ну вот интересно тоже, цифры все-таки они любопытные и требуют некоторого социологического толкования. Вот сегодня дали данные опроса в ЦИОМ, тот, который официальный. Две трети россиян ни при каких условиях не намерены голосовать за КПРФ. И другой опрос. При этом 60-66%, там два опроса я посмотрел, сожалеют о судьбе Советского Союза, о распаде.
Ну, вы знаете, я как раз отношусь к этой шизофренической категории граждан. Я тоже никогда не голосовал и не буду голосовать за партию КПРФ. И я тоже сожалел и сожалею о распаде Союза. Для меня это было, ну, действительно, таким сужением горизонта. Я просто похоронил друга в Латвии, ой, в Литве, извините, я вез его на машине, он умер здесь в больнице в Москве, я вез его на родину в Литву, он умер, просто переживая распад Союза. И при этом я, в общем, как специалист, понимал, что это практически неизбежно, но переживать, конечно, переживал.
То есть вы сердцем переживали, а не умом.
Сердцем, сердцем.
Забавно, знаете что, что вот если даже говорить о тех, кто митингует 7 числа, о коммунистах, то у них все-таки какая-то аберрация сознания произошла. Вот я слушаю Геннадия Андреевича Зюганова и практически согласен со своим тезкой Максимом Соколовым. Знаете, редкий случай, правда, что вот коммунисты в лице Геннадия Андреевича Зюганова перешли к какому-то сменовеховству. Ну, в оценке событий октября 1917 года. Вот что-то такое у них звучит, что после свержения монархии нехорошими либералами по России пошла гулять пугачевщина, а потом Ленин, придя к власти, сумел подавить стихию и восстановить империю. То есть они его скорее хвалят не за социальные какие-то там эксперименты, да, а вот за восстановление части Российской империи в форме СССР.
Ну, вы знаете, в рядах КПРФ действительно происходят очень интересные идеологические изменения, и меня больше волнует не столько их оценка прошлого, хотя это любопытно, но гораздо больше интересует оценка настоящего. Я люблю вспоминать эпизод, это была осень 2004 года, у меня был прямой эфир на ТВ-2 в Томске. И местный лидер КПРФ задал мне вопрос: Георгий Александрович, что такое для вас демократия? Я ему говорю, это такая машинка, которая, вот такое политическое устройство, которое, когда нужно, поворачивать налево, когда нужно, поворачивать направо. Это определяется в нормальной политической конкуренции, а сама машинка при этом никого не давит, никого не выбрасывает, просто нормально работает, меняя курс. Он говорит, окей, давайте вместе делать эту машинку. Понимаете? Вот эти изменения, которые распространяются не только на Томск, но и владевают довольно существенной частью, ну, по крайней мере, элиты КПРФ, они для меня гораздо важнее.
Да, я забыл напомнить слушателям, что Георгий Сатаров, который сегодня в эфире «Радио Свобода», не только президент фонда «Индем», но еще и один из организаторов Всероссийского гражданского конгресса и руководитель проекта «Другая Россия», где вместе заседают как либералы, так и такие отмороженные коммунисты, как господин Ампилов. Время для объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Столкновение в Бишкеке. Удастся ли противоборствующим сторонам остановить эскалацию насилия? Ситуацию в Киргизии обсуждаем с политологом Федором Шеловым-Ковидяевым, в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. С нами президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Телефон 8 800 222-12, пейджер 961-33-33, Петербург 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Но у нас уже есть звонки. Давайте, Михаил, пожалуйста, ваш вопрос Георгию Сатарову.
Господа, добрый вечер. Я хочу немножко рассказать про себя. Вот когда во время
Очень коротко.
Во время перестройки мне было все ясно. Все зло от коммунистов, не станет коммунистов, ну и все станет как надо. Вот теперь, знаете, я теперь смотрю. На Ампилова я смотрю вполне снисходительно. Так, на Лимонова, я попросту говорю, смотрю с симпатией, несмотря на всю дикость его там этих политических идей. То есть произошло какое-то страшное смещение всех понятий. К как-нибудь можно предложить какую-то некую систему теперь взглядов политических, там, этических, которая сформировалась или формируется сейчас в обществе? Спасибо.
Михаил, спасибо вам за этот хороший вопрос. Я им с удовольствием воспользуюсь. Что, мне кажется, было, на мой взгляд, фундаментальной ошибкой первой попытки строительства демократии в России, вот последние годы, я имею в виду 90-е годы, тем, что демократия как идеи, как ценности, как правовые политические механизмы, вместо того, чтобы стать объединяющими, стали разъединяющими. Она была приватизирована частью политической элиты, а стало быть, те, кто реформистской политической элиты, и те, кто был против этой элиты, они были тем самым и против демократии. Вот сейчас, когда этой демократии, которые, как мы говорили, там, нахлебались при ельцинском хаосе, сейчас так принято говорить. Так вот, когда это стало дефицитом, это стало ощущаться как нечто важное. И появилась другая идея, что демократия, как машинка, про которую я только что говорил в эфире, которая нужна всем, она должна объединять. А разъединять нас должно только то, куда на этой машинке ехать. И в этом смысле и Рыжков, и Касьянов, и Каспаров, и Лимонов, и Ампилов, и многие другие, кто входит в другую Россию, в том числе огромный массив правозащитников, которые там же участвуют, и я имею в виду и Всероссийский гражданский конгресс тоже, вот их объединяет как раз это понятие. Нам всем нужна эта новая машинка, и это нас объединяет. Вот, и это, я хочу подчеркнуть, это конструктивная программа, потому что обычно говорят, вот это оппозиция, которая против, да, конечно, против, против такого, уж, конечно, извините, против, против того, что сейчас творится, но мы за то, чтобы Россия шла в будущее, ехала в будущее на машине демократии.
Знаете, зритель там первого, второго канала вам скажет, а что такого творится-то? Все ж в порядке, там экономика растет, жизнь улучшается. Чем вы недовольны-то? Может, надо потерпеть там авторитарный режим, зато накормят людей, там, напоят чем-нибудь?
Ну, Путин, недавно выступая вот в этом шоу «Единение с народом», сам сказал, что экономика или благосостояние растет при одновременном росте имущественного расслоения. То есть она растет в основном за счет богатых. Имущественное расслоение увеличивается, это значит, что бедность не уменьшается. И вот эта категория проблемы бедности входит в тройку проблем, которые больше всего волнуют граждан России. Никуда от этого не денешься. Экономика растет не потому, что она стала эффективной, что она стала нормальной рыночной экономикой, а потому что большие цены на энергоносители. Вот фактор роста этой экономики. Много незаработанных денег. Это совершенно разрушительно для экономики. Ну, я так бы мог продолжить по другим позициям.
Ну, я, кстати, еще адресовал бы к этому вопросу наш разговор. Знаете, в этом есть все-таки нечто такое постмодернистское. Вот у вас там Каспаров, Ампилов и так далее, да, казалось, непримиримые враги где-нибудь года 91-го. Ну, а с другой стороны, вот я вижу, там был такой концерт «Комсомол собирает друзей», и там наряду с бывшими деятелями ВЛКСМ появляется патриарх Алексий.
Нет, ну сейчас много таких забавных вещей. Чубайс обнимается с этим...
С Прохановым?
Да, с Прохановым.
Но они же на почве капиталистического строительства, не от Бурейской ГЭС. Вот, что воспел строительство. А вот Зюганов, между прочим, говорит, что ничего в России не построено, ни одного завода. Но ведь неправда говорит. Построено кое-что там. Автомобильный заводик там.
Ну да, мы сейчас даже собираемся там что-то... линкоры или подводные лодки спускать, которые при Ельцине были заложены.
Ну, вот видите, да. Это же большой успех. Так, посмотрим, что там у нас по пейджеру. Не было ничего неизбежного. Если бы уничтожили Ельцина, как в Пекине, все республики щелкнули бы каблуками. Люди понимают разницу между своей страной и реальными границами бездарной КПСС бюрократии. Не говоря о зюгановцах, которые не победят и не стоят победы, пишет Михаил. Вот так. Так вы сожалеете, что не уничтожили Ельцина, Михаил? Ну, если бы уничтожили, вы думаете, было бы как в Китае? Очень сомнительно.
Да нет, китайский вариант мы прошли где-то в конце 50-х, начале 60-х годов.
Но есть такая версия, что если бы Берия победил Хрущева, он как человек циничный бы там какой-то неонеп бы создал. Хотят
ну, и вторая верится плохо, я имею в виду, конечно, другое, я имею в виду попытку косыгинских экономических реформ.
Да, но она вялая очень была.
Она была вялая, она была, да, она была вялая, потому что, ну, вот, драйва одного Косыгина было маловато, а сопротивление было фантастическое.
Давайте вопрос слушателя еще. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. У меня такой вопрос глобальный. Уважаемый господин Сатаров, а что вы думаете, какое ближайшее будущее у России? Ведь все течет и ничего не изменяется. Ну, царь же сгонял две думы, да, насильно сажал там, да. Сам был глухой, совершенно антисемит, да. Ну и так далее, и тому подобное. Ну, группа людей захватила власть у нас в 91-м году, в 93-м. Кровавый переворот. Когда прервется эта печальная линия нашей судьбы? И когда мы к истории будем относиться просто как к истории? Любить ее любую и свой народ. Спасибо.
Вы задали два разных вопроса. Я абсолютно солидарен с вами по поводу истории. История, ну, это, знаете ли, как родители, как предки, они такие, какие у тебя есть, других никогда не будет. Ровно то же самое с историей народа. А что касается «когда», то, вы знаете, я думаю, что когда начнутся меняться граждане, а не политики, упование на то, что вместо очередного плохого, который когда-то был хороший, придет наконец-то по-настоящему хороший, оно, в общем, должно уже как-то нас, ну, от нас, мы должны от него избавляться, уж наш свежий опыт это подсказывает. Уповать надо на себя, на свою активность, на свою способность влиять на власть, какой бы она ни была. Вот когда мы изменимся, прежде всего мы, тогда будет меняться страна.
Говорят, что старшее поколение малообразованное свято чтит этот праздник, пишет Ирина. Мне 73 года, педагог. Много лет назад я поздравила в близкой семье старую няньку, неграмотную, очень умную женщину из раскулачных. Получила такую отлуп, что навсегда поставила точку. Для меня этого праздника никогда не существовало. Ну, видимо, после того, как пообщалась вот с этой женщиной. А я вот смотрю сейчас тоже на социологические данные. Вы как социолог должны тоже как-то это понять. Число людей так или иначе положительно оценивающих Октябрьскую революцию растет. В 90-м году их было 49%, сегодня стало 58%. Ну вот там один из комментаторов считает, что это связано с тем, что число, так сказать, людей, которые лично видели социализм, оно уменьшается. А может быть наоборот, что число живущих с мифом о социализме увеличивается?
Ну, на самом деле, правдоподобны обе гипотезы. Если уж вы задаете мне вопрос как социологу, то я отвечу социологическим образом. Судить об установках людей по ответу на один вопрос, в общем, дело абсолютно бессодержательное. Социология знает, что в зависимости от малейших нюансов формулировок, в зависимости от контекста вопроса, в зависимости от каких-то нюансов текущей ситуации, частоты могут меняться не на 8%, а в разы. Вот какова здесь ситуация. Поэтому такие вещи интерпретировать дело очень зыбкое.
Незаконно запретив русский марш, власть надеялась, что ее простят Запад и либералы. Зря надеяться, не простят. Но не простят и русские патриоты. Когда наша власть брякнется, ей никто не придет на помощь, пишет нам Виктор. Виктор, а это уже ваша власть? Мне кажется, что та власть, которая защищает ваши запрещает ваши марши, все-таки это не ваша власть. И еще вот одно тут такое же заявление. У кого нет причины радоваться, у прозападных антифашистов, русских патриотов, ну, мне кажется, антипатриотов набралось 4000, не считая православных, а антифашистов и тысячи не набралось, пишет Александр. Александр, ну, 4 там не было, 1000-2 было, наверное. Посмотрите на фотографии в интернете, там все видно, сколько вас там собиралось. Ну, радоваться причин действительно нет, наверное, да, Георгий?
Вы знаете, я думаю, что если бы запрещали антифашистский марш, то народу пришло бы больше. Ну, это так устроен наш человек. Честно говоря, я думал, что на вот этому русскому марше, ну, будет раза в 2-3 народу больше уж точно.
А правильно ли было вообще запрещать? Ну, дали, знаете, бы им полянку.
Сейчас, я думаю,
по закону, что... как положено, по, да, конституции.
Да. Я думаю,
мирное, что... без оружия.
Да. Я думаю, что неправильно надо было запрещать конкретные лозунги, а не возможность людей собираться.
Николай из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос Георгию Сатарову.
Здравствуйте, у меня вопрос к господину Сатарову. Господин Сатаров, вот при Ельцине вы были большим начальником, и по вашим идеологемам той эпохи придерживались антироссийской ориентации, западнической, причем очень конкретно высказывались, очень конкретно. Почему вы сейчас так неконкретны в оценках, высказываниях, так неопределенны? Почему вы так перекрашиваетесь? У вас нет памяти или совести?
Ну, во-первых, сейчас я предельно конкретен, и за это имею по полной программе. Просто возьмите на себя труд и почитайте мои высказывания. Это первое. Второе. Если вы найдете какие-нибудь противоречия между тем, что я говорю сейчас, и теми ценностями, которые я разделяю сейчас, и теми, которые я разделял тогда, ну, буду рад от вас это узнать. Если уж вы такой, так следите за моим творчеством, сделайте уж такой труд, пожалуйста, пришлите на свободу свои наблюдения. Другое дело, что я вижу за собой, ну, какие-то конкретные ошибки в отстаивании тех ценностей, которые я как разделял, так и разделяю, и уж точно среди этих ценностей не было ценностей, ну, противоречащих интересам страны, в которой я живу. Этого вы не найдете, как бы вам ни хотелось.
Ну, к вам претензии с другой стороны. Николай Степанович пишет: вы пытаетесь заключить нечестивый союз с дьяволом, с нацистами типа Ампила, шовинистами, антисемитами. Если они перехватят власть, вас отправят в газовую камеру. Вот так.
Ну, не является Анпилов нацистом. Побойтесь Бога. Он совершенно кондовый коммунист в старом, таком традиционном, не зюгановском, подчеркиваю, смысле слова. Он коммунист-интернационалист там, и так далее, и так далее. Вот, так что, ну, будьте точнее, пожалуйста.
А союз-то все-таки с красными, вот он нечестивый, считает, человек.
Вы знаете, ну, что значит нечестивый и в чем смысл этого союза? Сейчас по факту происходит так, что они начинают разделять наши ценности, а не мы их. И для меня это важно. Мы их перетаскиваем на свою сторону.
Перевоспитываете?
Ну, я не знаю, можно ли назвать
перековка.
Это перевоспитание. На самом деле, их не столько мы перетаскиваем, сколько жизнь. Тут наша-то заслуга меньше.
Да, в истории России было много таких либералов-идеалистов. Мы продолжим разговор с Георгием Сатаровым в московской студии «Радио Свобода» после выпуска новостей. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ситуация в Ираке в центре выборов в Конгресс США. Хватит ли у России сил удержать свое влияние на Кавказе? Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа, повтор 2 часа ночи, 10 утра, в среду, время московское.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Киргизии сегодня собирается на внеочередное заседание, чтобы попытаться принять проект новой конституции. Днем в центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов в 36 штатах. В Москве около 4000 представителей левых партий проводят шествие от Триумфальной к Театральной площади, где планируют провести несанкционированный митинг, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. В Шалинском районе Чечни убиты четверо военнослужащих. Тела солдат-контрактников были найдены во вторник утром с многочисленными огнестрельными ранениями недалеко от села Сержень-Юрт. Двое из трех обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. На следующем заседании, назначенном на 20 ноября, будут поданы иски 20 потерпевших о возмещении вреда. «Газпром» не исключает возможности прекратить поставки российского газа в Грузию, если не будет заключен соответствующий контракт. На днях стало известно, что российская сторона намерена с будущего года поднять цену на газ для Грузии со 110 до 230 долларов за 1000 кубометров. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн, приговоренный судом к смертной казни, обратился сегодня к жителям страны с призывом к примирению. На юге сектора Газа в столкновениях с израильскими военными во вторник погибли по меньшей мере 7 палестинских боевиков. Израильские войска сегодня покинули город Бейт-Ханун, где в течение недели проводили антитеррористическую операцию, направленную на предотвращение ракетных обстрелов Израиля. Голландские власти сообщили об аресте 6 человек, 5 мужчин и 1 женщины в связи с расследованием дела о вербовке мусульман для осуществления экстремистских актов.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в московской студии «Радио Свобода». Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 740 49 40. Ну что ж, продолжим разговор. Сегодня интересное событие. Первый зам генерального прокурора России Александр Буксман заявил в интервью российской газете, что объем рынка коррупции 240 миллиардов долларов. Выявлено более 50 тысяч нарушений закона о государственной службе, возбуждено до 600 уголовных дел и около 3 тысяч чиновников дисциплинарно наказано. Ну, правда, эти цифры, вот они не очень в некоторых деталях не сходятся с цифрами главы ФСБ Николая Патрушева, который сообщал, что возбуждено 960 уголовных дел против чиновников. Ну, в общем, это все так сравнимо. Так что получается, Георгий Александрович, вы много писали о коррупции, изучали ее, и вот власть фактически признает ваши лабораторные исследования, да?
Ну, получается так. Правда, они немножко снизили там где-то процентов на 20 наши оценки. Мы считаем, что наши оценки — это оценки снизу, минимальные, реально коррупция еще больше. Но все-таки масштаб они оценивают теперь более-менее адекватно. Если говорить о возбужденных делах, то, в общем-то, им надо было бы говорить о другой статистике, о том, сколько возбужденных дел доходит до суда и какие выносятся приговоры. А статистика примерно такая. За 2005 год где-то 3000 с лишним было приговоров. Из них 60% это приговоры не чиновникам, а тем, кто дает взятки, а не тем, кто берет. Из этих приговоров из зала суда под стражей уводят только каждого 10-го примерно. Остальные получают либо условные приговоры, либо отложенные и так далее.
Ну, вот там какие-то дисциплинарно наказаны.
Да, из тех, кто попадает все-таки в тюрьму, подавляющая часть выходит очень быстро, потому что наши депутаты очень любят в своей амнистии вставлять как раз коррупционные статьи. Поэтому в России риск коррупции практически равен нулю. Чтобы было понятно, что такое... В общем, я бы сказал так. По нашим данным, если считать преступлением одну передачу взятки из рук в руки, то на 100 тысяч передач взятки из рук в руки приходится один человек, идущий в тюрьму.
Средний продажный чиновник, по уверению Буксмана, может купить себе квартиру площадью 200 метров буквально за год работы. Я вот думаю, зачем ему покупать?
Это ровная цитата из индемовских данных.
Если ему могут купить за государственные деньги. Нет, я сегодня прочитал потрясающую статью в «Новой газете», где новый глава Российского фонда федерального имущества, господин Юрий Петров, бывший, кстати, доцент юридического факультета, ну, какого университета? Конечно, петербургского. Выделил несколько миллионов долларов из бюджета для приобретения в собственность жилья своим новым сотрудникам, естественно, тоже из Санкт-Петербурга. Ну, квартиры дешевле 200 тысяч долларов не покупались, естественно, в Москве, в хороших районах, все нормально. Вот, понимаете, оказывается, коррупция, понимаете, не просто есть она такая вот, когда украли, да, а есть коррупция в законе.
Совершенно верно. На самом деле это чистой воды коррупция, ведь что такое, по сути, коррупция? Это когда... Мы сейчас будем говорить о чиновниках. Когда чиновники распоряжаются переданными нами им ресурсами не в наших интересах, а в своих. Поэтому это в чистом виде коррупция. безусловно.
Ну да, ведь при Сталине тоже была, собственно, коррупция и в виде чистого воровства и взяточничества, и была в виде раздачи вот разнообразных пакетов, которые не учитывались, да. А была в виде раздачи там машин, квартир и всего прочего. И, кстати, интересно, вот Белоруссия, которую многие наши слушатели считают идеалом, так сказать, нормальной экономики, она по шкале коррупции организации Transparency International, она гораздо ниже России. У России 127 место, а Белоруссия на 151. Только там, видимо, коррупция носит такой более государственный характер.
Да, конечно. Ведь часто диктаторские режимы могут несколько подавлять низовую коррупцию, но сама по себе коррупция остается, она просто перетекает больше наверх. Как бы потоки коррупционные переключаются на более высокий уровень.
Ну, давайте еще слушателей подключим. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Георгию Сатарову.
Добрый вечер. А вот не считаете ли вы, что все же какие-то позитивные процессы в стране идут? Ведь то, что вымерзали города как вследствие демократических выборов глав регионов, это же может в конце концов и явилось той причиной, которая заставила президента немножко ужать демократические преобразования.
Ну, после не значит вследствие.
Во-первых, вы немножко искажаете намерения президента. Он отменил выбор губернаторов не потому, что они морозили города, а потому что у нас был терроризм. Это был инструмент борьбы с терроризмом. Кроме того, если они действительно морозили города, то их надо было менять.
А вот механизм, кстати, был.
Да, суд? Вот был суд, могли менять избиратели, если они недовольны своими губернаторами, а президент подавляющую часть губернаторов, которые морозили города, оставил на месте. Вот в чем нюанс.
Ну, просто изменилась, то есть, обстановка. Я еще хочу к коррупции все-таки вернуться, да. Такая лакомая тема. Такое ощущение, что эта история вот про коррупцию, кто будет лучшим борцом с ней, она становится такой предвыборной темой.
Это неизбежно. Это тема для выборных кампаний популярна везде. Я хочу привести мой любимый пример. Когда Гитлер первый раз шел на выборы, то на его знаменах была написана «Борьба с коррумпированной Веймарской республикой». То есть это совершенно такая стандартная ситуация. Я напомню, что в 2003 году, непосредственно перед парламентскими выборами, президент заявил, что хватит говорить про Ходорковского, надо бороться с коррупцией. Для этого я учреждаю совет при президенте по противодействию коррупции. Совет собирался один раз, назначил Касьянова своим председателем и больше не собирался.
Касьянова уволили, вот и не собирался.
Его никто не увольнял с должности председателя
этого
совета.
Я ему об этом напоминал, кстати. Да. Указа о снятии с этой должности нет.
Не было. Да, я, кстати, ему тоже предлагал собрать совет, но он как-то не внял. Вот. Так что борьба с коррупцией у нас идет по всем СМИ.
Да, ну а про коррупцию при гитлеризме, конечно, можно вспомнить, поскольку так, как обогащались такие товарищи, как господин Геринг, а как потом выяснилось, конечно, никто в Веймарской республике не обогащался за счет государственного бюджета и грабежа.
Ну, где-то к 44-му году в гитлеровской Германии продавалось все, даже жизни евреев.
Так, Петербург. Павел, пожалуйста, ваш вопрос Георгию Сатарову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, будет преемником президента России на президентских выборах следующих? И чем будет заниматься президент России после окончания своего президентского срока?
Вы знаете, я жутко не люблю эту тему преемника. И очень советую и вам немножко изменить ход мыслей. Вы знаете, что очень важно? Не важно, кто станет президентом России, а очень важно, в результате какой процедуры. Это как бы трудно сразу осознать, что это гораздо важнее. Ну вот, допустим, процедура выборов губернаторов была важнее, чем кто становится этим губернатором, потому что она обеспечивала хотя бы какую-то зависимость губернаторов от граждан. Сейчас этого нету, они зависят только от... Даже они не от Путина зависят, вот в чем трагедия. Они зависят от чиновников среднего уровня в администрации президента. Это нужно гражданам в регионах? Это их спасает от замерзания? Конечно, нет. А если уж напрямую отвечать на ваш вопрос, то этого не знаю не только я, но даже Путин. Вот, поэтому трудно ответить на этот вопрос.
Вот Борис спрашивает, насколько серьезно заявление Явлинского о бойкоте партии «Яблоко» думских выборов. Я просто еще сообщение к этому подверстаю. «Яблоко» будет участвовать в региональных выборах, несмотря на откровенный правовой произвол власти. Так решило бюро «Яблоко». Оно заседало 3 ноября. Но пойдет ли оно на думские выборы, выяснится после дискуссии, которую предложил всем членам партии ее лидер Григорий Явлинский, не исключающий бойкота этих выборов. Что вы думаете вообще? Я так понимаю, что за «Яблоко» вы отвечать не можете, но, по крайней мере, вообще об этой теме, участвовать в нечестных выборах, не участвовать там и так далее?
Ой, сложный вопрос. Честно говоря, я его для себя не решил. Ну, может быть, я не настолько заинтересованное лицо, поскольку лично в борьбе за власть в каких-то партиях не участвую.
А вам приписывают, что вы там СПС возглавите?
Да ну, господи, разводки
какие-то. Газета-версия.
Да.
Большая такая, толстая газета.
Знаю, ну, идиотизм полный. Mm-hmm. Нет, я даже не хочу это комментировать, нет. Вот, поэтому мне трудно это сказать. Я могу представить себе совокупность обстоятельств, при которых это будет единственным политически осмысленным выбором. Я могу себе представить, что это может быть. Я рад, что об этом открыто заговорил Явлинский. Единственное, что я подозреваю, что он заговорил это не потому, что он реально хочет бойкотировать выборы, а просто он слегка шантажирует Кремль в преддверии региональных выборов, где они все-таки хотят получить какой-то результат, ну, например, в Санкт-Петербурге.
Ну вот в Карелии, видите, как, где они могли получить результат, там их и сняли.
Да, но похоже, что им пообещали за это Санкт-Петербург.
Знаете, а вот про бойкот, кстати, у нас же есть цифры, 65% избирателей и так не ходят на выборы, значит, уже 65% бойкотируют, получается. И что будет, если эти люди проснутся, ну, хотя бы части придут на выборы?
Совершенно непредсказуемо.
Спящее
Более
большинство.
Того, тут есть, на самом деле, тут много любопытных эффектов. Ну, например, был чрезвычайно высокий процент людей, которые голосовали против всех. Вот тот, кто отменял графу против всех, он как-то прогнозировал их поведение. Ведь их протест может выразиться совершенно в другом. Они могут проголосовать чрезвычайно неожиданно и уж, конечно, не за партию власти.
Но им сейчас предлагают партию Сергея Миронова «Социальной справедливости». Потом еще там 4 партии вроде хотят объединить такие тоже левопопулистские. Значит, вот им предлагают некий протестный безопасный вариант против правительства или против бюрократии, но за президента Путина.
Вы понимаете, тот, кто голосует против всех, это очень своеобразные граждане. Это те, кто идет на выборы. И потому, и это значит, что они интересуются политикой, ну и хоть что-то в этом понимают. И это люди, прекрасно осознающие то, что им предлагают клоны «Единой России», ну, слабо отличающиеся от нее. Поэтому я не уверен, что они будут голосовать за них.
Я напомню слушателям «Радио Свобода». У нас в эфире в программе «Время гостей» социолог Георгий Саттаров, ведет передачу Михаил Соколов. Еще вопрос, пожалуйста, Иван из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете ли вы, что в Соединенных Штатах Америки крупнейшие ученые провели между собойчик, на котором пришли к единогласному решению о том, что в этом столетии капитализм прекратит свое существование? Вопрос номер 2. Знаете ли вы, что крупнейшие ученые Соединенных Штатов Америки, в том числе 2 нобелевских лауреата, принимают сейчас участие в разработке новой социалистической модели экономики для Венесуэлы, Кубы, Боливии, Бразилии.
А вы были в Венесуэле, Иван? Я вот был, мне там не очень понравилось, очень бедновато. Сейчас в нынешней Москве гораздо лучше живется, я вас уверяю. Георгий Александрович, пожалуйста, давайте по порядку. Кстати, марксистский капитализм действительно уже не существует. Маркс.
Да, совершенно верно. Вы знаете, в общем, те, кого вы называете нобелевскими лауреатами, они уже давно не обсуждают экономику и политические системы в терминах капитализм-социализм. Как-то это, ну, уже лет 40, как минимум, не очень им интересно. Поэтому у меня большое сомнение по поводу того, что, значит, вот есть как бы специальный проект по отмене капитализма. Кроме того, нобелевские лауреаты не мыслят в терминах такого рода проектах. Они понимают, что такое свободно функционирующий экономика, и понимают, что никакой нобелевский лауреат не в состоянии на нее вот таким проектным образом повлиять.
А вот эта новая левопопулистская реальность, латиноамериканская, предположим, может и в России на нефти вырастет что-нибудь такое, знаете, чавесовское, да?
Вы знаете, ну, если мы хотим разрушить Россию, то это для нас прямой путь. Потому что как только реально и навсегда нефть станет главной, как у Чавеса, то тогда непонятно, зачем нефтяным регионам, например, кормить все остальные. Да? Вот уж будет фактор распада.
Ну, их можно держать на осадном положении. Такое тоже.
А смысл? Нету никакого смысла. Мы точно так же остальным регионам, которые бы хотели развиваться в рамках нормальной экономики, непонятно, зачем им нужны метрополии в виде Эмиратов. Так что абсолютно тупиковый путь.
Ну, вы знаете, сила подобных режимов, вот типа Чавесовского или, например, там в Зимбабве, я тут тоже побывал, в том, что они кормят бедных. Да, дешевыми какими-нибудь продуктами, но кормят. Вот, собственно, на этом и все и держится.
Да,
те 30-40%, которые приходят на выборы, они приходят за мешком кукурузы или там за какими-нибудь талонами на пропитание.
Это верно. Это возможно в небольших странах с уровнем и потребностями населения гораздо более низкими, чем в России. В такой стране, как Россия, абсолютно нереально.
Да, отвечаю семье Майоровых. Россия, ты одурела, сказал не Георгий Саттаров, а Юрий Корякин. Но все равно.
А я не говорил, что она одурела. Ну, ой, нет, я никогда...
Да, давно было.
Это было в 93-м году при подведении итогов парламентских выборов.
Победил Жириновский.
Да, вот тогда. Я не говорил таких слов, и я не считаю, что Россия одурела. Власть, может, одурела, а граждане у нас гораздо более продвинуты.
Ну, вот вы прямо отвечаете на вопрос еще один, когда будет усилена критика диктатуры, выстроенной в России Путиным. Видите, вы обратились к власти, а не к народу. Да, Станислав, пожалуйста, да, еще вопрос.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос господину Саттару. Господин Саттар, скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли назвать вот партию Зюганова коммунистической? Ведь они все время ходят с портретами Сталина на митинги. А ведь известно, что Сталин в 1937 году уничтожил свыше миллиона коммунистов, а остальных бросил в концентрационных лагеря. Это было всего 1,5 миллиона компартия. Понимаете, он уничтожил всю большевистскую партию, всю большевистскую армию, чтобы установить свою единоличную диктатуру, которая приняла самый настоящий тоталитарный характер, и отсюда вот союз с Гитлером и потом страшные трагедии 41-го года. Мне кажется, что он не имеет права называться коммунистами. Как ваше мнение, господин Саттаров?
Ну, вы знаете, мне ваша оценка близка, конечно, от коммунизма, за который там воевал мой дед во время гражданской войны, он был таким довольно крутым комиссаром, конечно, не осталось ничего довольно быстро. Сталин был лидером такой традиционной имперской диктатуры, чрезвычайно жесткой диктатуры. Дальше это все размывалось и уж совсем уходило от первоначальных коммунистических идей. Они остались, ну, прежде всего, в сознании такой ностальгирующей избирательской массы, которым близки вот эти ценности социальной справедливости, ценности каких-то гиперпроектов социальных, на которые замахивалась коммунистическая идеология. Это, безусловно, так. А вот, скажем, верхушка сейчас КПРФ — это смесь людей, которые сдвигаются в сторону европейской социал-демократии, и смесь такого социал-шовинизма, если угодно. А вот коммунистов-большевиков времен гражданской войны там, конечно, не осталось.
Ну, давайте еще вопрос из Москвы. Роман, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, можно сначала, как мое высказывание, небольшой стишок, а потом вопрос?
Ну, если небольшой. Вы поэт.
Ну, почти.
Но мы будем критично относиться к вашему творчеству.
Безусловно.
Хорошо.
Безусловно. Значит, коррупция в России... Ой, боже мой, вот сбился я.
Давайте вопрос вместо стихов.
Нет, вот слушайте, коррупция в России живет все веселей. Она давно уж стала любовницей властей. А власть от жизни сладкой откажется едва ли. Такая вот в России извечная печаль.
Очень мило.
Коррупция неизлечима. А потому
вот это
у меня
тезис.
Вопрос.
Давайте.
А что если... коррупцию узаконить и брать с нее налоги.
Угу. Значит так, первое. Я согласен с вами, что коррупция неистребима. Ну, можно использовать ваш термин «неизлечимо». Но уж что точно, это показывает весь опыт цивилизации, что ее можно сводить к уровню более-менее пристойного социального здоровья. При этом она, конечно, будет оставаться всегда как боль в организме неистребима. Теперь по поводу налога с взяток. Понимаете, коррупция страшна не взятками, передаваемыми из рук в руки. Коррупция – это не есть проблема сама по себе. Коррупция – это всегда проявление неэффективности власти, неэффективности экономики, неэффективности социальных отношений. Вы будете просто брать налог с того, что мы будем оставаться по-прежнему неэффективны. Представьте себе, вот, чтобы вам было ясно, простую ситуацию. Происходит тендер на строительство моста. Этот тендер выигрывает за взятку фирма. Вы берете с этого налог, а мост потом падает. Вас устраивает этот налог. Вот и все.
Кстати, сегодняшняя тоже новость, такой доклад сделал руководитель аппарата правительства господин Нарышкин. Выяснилось, 40% поручений президента и премьера исполняются не в срок и с недолжным качеством. Закон о доступе иностранцев к стратегическим предприятиям, который президент потребовал внести в Думу еще в прошлом году, 6 раз возвращался на доработку, ну и так и не принят, ну и так далее. Там закон о недрах, про то, что происходит со спиртом и алкогольным этим кризисом, все, наверное, уже знают. Ну, вот видите, то есть получается, что какой-то такой коллапс этой вот системы ручного управления происходит, да?
Ну, я о нем говорил уже давно, и там, 2 или 3 года назад я писал о том, что они собрали, так сказать, в своих руках пучки всех возможных ниток канатов и начинают потихоньку выяснять, что они обрезаны или там гнилые нитки у них в руках.
Или рук не хватает.
Да ну как, что значит не хватает рук? Рук должно быть всего 2. Одна ковыряет в носу, другая держит в руках этот пучок ниток. Все. Это же моноцентрическая система. Вот. Ну, нитки гнилые или оборванные. Это было неизбежно. Потому что такой большой страной управлять таким образом нереально.
Я теперь могу Алексею ответить на вопрос, чем был обусловлен распад СССР. Ниточки оборвались.
Ну, конечно, понимаете, это трагедия нынешней ситуации. Советский Союз распался не потому, что собрались там в лесу 3 пьяных мужика и там пропили его, что это за конструкция, которая распадается от чьей-то пьянки. Он распался, потому что он был слишком жесткой конструкцией. Среди наших слушателей наверняка есть инженеры, они подтвердят, если мост построить жесткий, он рухнет. Мост должен быть гибкий и сложно гибкий. Политические системы тем более. Эта жесткая конструкция под названием Советский Союз не смогла адаптироваться к тем изменениям, которые проходили вокруг него. Поэтому он распался. А дальше, вот те нюансы, которые мы наблюдали, они уже были нюансами второго порядка. загадка. Проблема стоит в том, что Путин выстраивает ровно такую же систему, из-за которой рухнул Советский Союз.
Наталья из Москвы, вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Господин Сатаров, у меня просьба прокомментировать ваше собственное высказывание. Пожалуйста. Вопрос. А вот высказывание по поводу воспитуемости или вот по подверженности влиянию, скажем, коммунистов. Или там нужен общественный контроль достаточно сильный, потому что вот СПС пребывал, на мой взгляд, в иллюзии лет 5 тому назад, что он сможет влиять на нашего президента.
Ну,
и,
да.
Вот чем кончилось.
Вы абсолютно правы. Спасибо вам за это. Никакие политические альянсы, которые мы там пытаемся сооружать, не будут эффективны без свободы, в условиях которой граждане контролируют и ограничивают власть. И пока я горжусь тем, что нам удается договориться, что то, что мы должны делать, прежде всего, это мы должны предоставлять гражданам такую возможность. Власть должна быть предельно открытой и предельно подконтрольной.
Будут ли объединяться близкие по духу партии для серьезного влияния на выборы в Думу и на президентских выборах, пишет вам Лидия из Петербурга.
Объединяться для того, чтобы составить единую партию, вряд ли. А объединяться для каких-то совместных действий, это достаточно правдоподобно.
Но получается, что политика вот уличная, знаете, там сегодня 45 лимоновцев там атаковали Сургутнефтегаз там в поддержку требований профсоюзов нефтяников. Что вся политика будет такая, если, скажем, будет бойкот выборов. Люди будут бегать по улицам и, значит, там что-то захватывать.
Я не могу этого предсказать. Я могу только привести известную политологам закономерность. Когда власть лишает людей возможности легально влиять на политику, люди начинают влиять нелегально.
А вот получается так, что вот люди недовольны, судя по социологическим опросам, многим, но все прикрывается рейтингом президента. А вот этого ресурса насколько может хватить?
Понимаете, нельзя назвать рейтингом те публикуемые числа. Вот представьте себе рейтинг выпускников Оксфорда, который формировался примерно, а там в Англии очень любят выставлять, кто первый, кто второй, кто третий, который формировался следующим образом. Все профессора Оксфорда учили одного человека, а остальных, держали там где-нибудь на дискотеке, учебников не давали. После этого их пригласили на экзамен и устроили рейтинг. Вы можете это назвать рейтингом? Конечно, бессмыслица. Вот ровно такой же рейтинг у Путина. Это рейтинг, который формируется вне политической конкуренции, который формируется колоссальным информационным ресурсом, надувающим этот рейтинг. И с точки зрения реальной, политической, он, в общем-то, не стоит ничего, кроме некоторого кремлевского самоутешения.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» был Георгий Сатаров, президент фонда НДМ. А я хочу еще ответить Олегу. Спрашивает, почему не нравится Венесуэла. Он знает, почему мне не нравится. Там нет борделей и ночных клубов для новых венесуэльцев. Простым людям такие роскошества не по карману. Могу вам сказать, мои коллеги-журналисты посетили такие места, и все было по карману. Успокойтесь, Олег, все хорошо. Я напомню слушателям «Радио Свобода». 7 ноября итоги дня подведет Андрей Шарев в 20 часов. Выборы в Конгресс Соединенных Штатов. События в Бишкеке, переизбрание Маналея Рахмонова на пост президента Таджикистана. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.